Всем привет, это тот самый Шурале. Я иллюзионист из Санкт-Петербурга, предприниматель и основатель нескольких бизнесов. В подкаст я приглашаю разных гостей, которые меня интересуют как личности. Я уверен, что мои гости очень предприимчивые, но, как говорится, нет предела совершенству. В первом сезоне я хочу с ними поговорить про то, как можно улучшить себя, свою деятельность и к чему это может привести. Всем хорошего прослушивания, поехали! Сегодня у меня в гостях Денис Горлиня. Он является предпринимателем, собственник трех бизнесов с общей выручкой в 4,5 миллиона долларов в год, автор проекта «Большие люди». Суть проекта – помочь человеку перестать быть биороботом и стать экстраординарным большим человеком. Миссия проекта – объединить 1 миллион больших людей, которые создают другое будущее для себя, своей семьи и своего дела. Вообще, об этом подкасте, мне кажется, многое буду сам говорить со своими друзьями, с родными, потому что он мне прямо... Такое ощущение, что я после выпуска улетел в космос. Мы столько с ним поговорили, философствовали, я его слушал завороженно. Такое ощущение, что я сходил на какую-то терапию, в которой он мне грамотно и спокойно рассказал о том, что не так и сложно или не так и страшно что-то, о чем я, например, когда-то переживал ранее. Всем приятного прослушивания, друзья. Поехали. Если бы тебя спросили за минуту рассказать о себе, что бы ты себе рассказал...
Всем привет. Я очень рад, Рома, быть здесь с тобой. Для меня это большая возможность поговорить о важных вещах. Если говорить о себе за одну минуту, ох ты, задачу мне поставил.
Уже она прошла. Итак, следующий вопрос.
Да, итак, следующий вопрос. Я постоянно отвечаю на этот вопрос и постоянно по-разному. Наверное, все зависит от фазы Луны, ретроградного Меркурия или еще чего-то там. Но на самом деле, просто у меня есть такая уверенность, что человек – это изменчивая сущность, существо. И поэтому от времени к времени мы меняемся. Кстати, поэтому не работает концепция ежа, если ты знаешь. Это где, как найти свое дело. Понять, что ты умеешь, понять, что тебе нравится, и понять, что приносит деньги, если ты слышал про это. И, на мой взгляд, она не работает, потому что люди меняются. И то, что нравится сегодня, может не нравиться завтра, и наоборот. Главное, чтобы это было твое. Но вот несколько вещей, которые со мной проходят через всю жизнь, это... Я историк по образованию первому. А историки — это такие душнилы, которые как бы вот копают источники. Они ищут источник разные, там, каких-то исторических материалов, причин, пытаются связать вроде как разрозненные факты воедино и так далее. Это вот не те люди, которые преподают в школах, а вот такие историки-историки, они вот про источники. Они могут не знать все даты, но они должны знать, во-первых, где найти, а во-вторых, как-то это все воедино связать. И мне кажется, что всю свою жизнь я, собственно, этим и занимался. Я занимался поиском какого-то такого... что ли, грааля или источника, который помогал бы человеку развиваться. Потому что по второму образованию я связан с менеджментом и с управлением персоналом, с human resources, то, что модно называть HR-ом. И, соответственно, я про людей. И получается, что историк про людей. Соответственно, я изучаю людей, ищу источники их силы, и все это выливается в мою деятельность. Я не сразу это, кстати, следил. Но так получилось, что 10 лет назад я работал в HR, занимался наймом, развитием персонала в компаниях. Потом в какой-то момент я понял, что мне как бы недостаточно, я хочу большего. И так совпало, что мой директор компании, в которой я работал, владелец компании, предложил мне аутсорс. Он говорит, ну так давай на аутсорсе я у тебя буду заказывать каких-то там сотрудников, ты будешь подбирать. А речь шла про топ-менеджеров, руководителей. Я говорю, о, давайте, прикольно. И, в общем, мы так и начали. Появилась компания FoxHunt, и вот в декабре 2013 года, уже больше 10 лет назад, мы стартовали как хедхантерское агентство. Есть такие фильмы про дядек и женщин в пиджаках и в строгих костюмах, которые переманивают топ-менеджеров из компании в компании. Вот мы типа этим и занимались. Какое-то количество времени. В Москве, там, в Прибалтике, в странах Балтии, в Варшаве, ну, в Минске, само собой, даже где-то что-то в Украине делали. Вот, но это было интересно, прикольно, драйвово. Такой молодой щегол заходил в разные двери и говорил, мы сейчас вам тут переманим там, директора по производству компании там такой-то.
Ты как будто угрожал им, да?
Ну да, да, да. Это было, ну, это было на грани. Это было на грани, то есть это такое слабоумие, отвага в чистом виде.
И наглость такая, да?
И наглость, безусловно. В какой-то момент мне предложили организовать корпоративный семинар. То есть пришел владелец и говорит: слушайте, а вот вы можете привести нам в компанию вот этого спикера, эксперта? Я такой, ну, как бы, ну, вы же про HR, он говорит. Я говорю, ну, мы-то про HR, но мы вообще наймом занимаемся. Он говорит, ну, давайте, как бы, вот очень надо. Ну, мы попробовали в 2014 году первый раз организовать такой семинар, и, в общем, с этого все понеслось. Я теперь последние вот эти годы, 10 лет, уже плотно завязан в организации образовательных продуктов, образовательных проектов для менеджеров, предпринимателей, руководителей. И потом в какой-то момент я понял, что это все так, ну, прикольно, конечно, но это все как будто не мне принадлежит. Ну, то есть, что вот мы являемся таким передаточным каким-то звеном. И так совпало, что моя будущая супруга на тот момент такая: а давай займемся английским языком для детей и подростков. Ну, прям английским скучно, а вот английским языком с личностным развитием соединить программы, то есть английский язык плюс личностное развитие, soft skills для детей, это прикольно. И, в общем, мы занялись вот этой историей, появился Sir Fox. Да, появился Sir Fox, ну так, Fox Hunt и Sir Fox. Вот, и вот эти годы мы как бы с этим работаем. То есть вся моя профессиональная деятельность так или иначе связана с развитием людей от мала, от 7 лет до велика, от там 60. Вот у нас сейчас на курсе, уже на моем авторском курсе, был участник, которому там за 60. Ну, понятно, что там владельцы и топы, которые приходят на мероприятия, которые мы организуем, они тоже там есть, возрастные. В общем, как-то так. За минуту не получилось, получилось за 5.
Слушай, очень круто. Я вот поэтому и люблю слушать людей, потому что они рассказывают что-то такое познавательное, то, что меня вообще не касается. Потому что я, ну, я артист, я выступаю там на мероприятиях, меня там часто приглашают выступать иногда и на всяких бизнес-конференциях, но никак именно о, там, рассказать о фокусах, да, потому что я там всю жизнь связал с фокусами и показываю их там тоже и детям, и взрослым. Вот. Но я еще люблю личную эффективность. То есть я там люблю планировать, у меня там книга даже есть своя по личной эффективности, и там я там ранние подъемы практиковал очень много лет, лет 6, наверное, вставал в 6 утра, там обливался холодной водой и занимался всякими такими штуками для продуктивности. И я прям люблю это спрашивать, как вот человек, у которого, ну, есть бизнес, как минимум один и как минимум несколько, как у тебя, вот этими направлениями, которыми ты занимаешься, как ты их организовываешь и как ты не забываешь это все сделать, что, например, сегодня у тебя подкаст, как у тебя построен план твоего дня, потому что такие люди, которые добиваются успеха, у них какое-то интересное мышление в плане планирования. Расскажи, как это у тебя вообще строится.
Слушай, я, наверное, нетипичный в этом смысле человек. Я когда-то какое-то время даже очень сильно расстраивался по этому поводу. Мы все слышим из разных утюгов, и мое поколение, оно такое достигаторское очень, да, то есть мы там про цели, задачи, планы, деньги, квартиры, машины и так далее. А я всю жизнь как-то вот в другую сторону шел. То есть я шел за интересом, и деньги подтягивали сами собой. В какой-то момент я даже очень сильно считал себя, ну, ущербным, что ли. То есть все ставят планы, цели и идут к ним. А я такой, не про это, я про возможности. Не то чтобы у меня нет целей, безусловно, они у меня есть. Есть бизнес-цели, есть там финансовые показатели компании, есть план продаж, есть нормы рентабельности, и все-все-все, вот это вот все скучное, что с этим связано. Это все есть, просто так бизнес работает, без этого никуда. Но вот если мы говорим про личную историю, то мне вот так и нравится больше. То есть есть будущее как цель, когда ты, знаешь, поставил цель, я буду вставать в 5 утра и обливаться холодной водой на протяжении 60 дней. Это одна история. А есть будущее возможностей. Не путать с инфантилизмом, да, то есть это не про то, что типа, ну, как бы, как захочу, так и будет. Нет, это про то, чтобы с одной стороны было в кайф, а с другой стороны не закрывать какие-то возможности для себя, которые могут появиться. Поэтому, что касается личных историй, да, у меня есть планировщик, то есть я планирую там неделю, месяц. У меня есть задачи и замысел, который я развиваю там в течение года и в течение там, вот сейчас это появилось на ближайшие там десятилетия. Наконец-то я дозрел до этого, слава богу. Но так, чтобы прям, знаешь, вот hard time management, типа вот минута в минуту, точно-точно, вот это сделать, вот это сделать, вот это сделать, вот такого нет. Я строю график по важным, есть несколько вещей важные в течение дня, которые я выделяю для себя. Они связаны с моими проектами и с текущей деятельностью. То есть это какие-то координации с руководителями, это какие-то там важные встречи, вот там запись подкаста, например, и так далее. И есть неважные вещи, но, ну, в смысле, не срочные, но важные. Например, поразмышлять, оставить время с самим собой. Я каждый день пишу дневник. Это самое ценное время для меня. Наверное, из регулярного, что есть у меня каждый день, это дневник.
Ты его рукой прямо пишешь?
Всегда рукой, потому что это не новая привычка, я не неофит в этом. То есть это не та история, которая, знаешь, у меня с детства была, что я там с 14 или там с 10 лет вел дневник. Нет, это вот история, которая появилась 2 года назад, уже в относительно осознанном возрасте, и я колоссальное вижу приобретение этой вещи. То есть тот я, который есть сейчас, он во многом благодаря той рефлексии, которая есть в этом, в том числе дневнике.
2 года назад я купил себе Moleskine, ну или Moleskine, ну такой маленький минималистичный блокнотик, мне очень нравятся всякие такие минималистичные вещи, там аккуратный чехол для ручки купил, вот все это аккуратненько так эстетично выглядит, и начал в нем писать свои мысли рукой, потому что я отвык уже от писания рукой, у меня почерк даже вот был не очень понятный, и я понимал, что возможно это как-то передается от моего мозга, что я, когда пишу неаккуратно, у меня как бы это визуализация моего мозга через почерк. То есть, когда я пишу непонятно, возможно, мне и в голове какой-то бардак. И когда я пишу там очень быстро и коряво, возможно, это какие-то такие отсылки от моего сознания. Вот, я думаю, ты меня понимаешь, просто я так сказал сумбурно. А где ты берешь вот размышления? Тебе нужно где-то сесть на какое-то специальное место в каком-то в своей квартире или как это у тебя?
Вот ты прикольные темы поднимаешь, подсвечивая ту проблематику и те истории, которые я вижу, вот сейчас работая там с предпринимателями и пассионарными ребятами, я вижу, что мы практически не ставим цели. Оно же как получается, что у тебя их нет, потому что, возможно, у тебя нет какой-то цели, к которой ты идешь и можешь рефлексировать путь, который ты проходишь. У меня, например, это история про две вещи. Первое, моя жизненная стратегия. То есть это то, что я так для себя красиво называю, тире-миссия, куда я иду. И я могу каждый день рефлексировать на тему. Сегодняшний день, проведенный в этих заботах, он меня продвинул туда или нет? Что я могу убрать из того, что я делаю каждый день? Что я могу добавить из того, что я делаю каждый день? А вообще, чему я посвящаю свою жизнь? Потому что если оглянуться назад, можно с ужасом обнаружить, что те вещи, которые ты заявляешь как важные для тебя, вот хочу, 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 они в действиях вообще не проявляются. То есть мы продолжаем себе рассказывать эту сказку относительно того, что мы чего-то хотим, а действия, они совсем про другое. Ну, например, кто-то может рассказывать о том, что он хочет устроиться на хорошую работу или там заработать, не знаю, условно 1 000 000, а при этом каждый день проводит 90% времени в социальных сетях или на диване. И вот это вот как бы несовпадение разговора, дискурса, который он ведет с собой и с другими, и действий, оно как бы колоссальное. И если ты не ведешь дневник, не записывая какие-то вещи, которые ты каждый день делаешь, на которые каждый день фокусируешься, то ты это не замечаешь в текучке дней. То есть ты себе как-то это рационализируешь, объясняешь, мол, это вот про это вот про это потому что вот так. А вторая вещь, кроме вот этих стратегий жизненных, куда я иду и для чего, это ценности. Я являюсь поклонником таической философии. В возрасте оно обычно туда притягивает, либо в религию, как говорят, либо в куда-то в философию. И я для себя открыл стоиков. Там есть у них кардинальные ценности такие, да, то есть это то, как стоики считали, должен видеть, поступать человек. То есть что такое качественный человек, добродетельный, как вот лошадь, например, добродетельная, это та, которая там быстро бегает, да, или там хорошо ездит, ну, да, не спотыкается. Так вот, и человек тоже есть добродетельный. И там 4 ценности. Это умеренность, это мужество, это справедливость и это мудрость. Ну, как основная, да, базовая ценность. И вот я каждый день задаю себе вопрос. С точки зрения умеренности, был ли я сегодня умерен или где-то чрезмерен? Например, в пафосе на подкасте у Ромы, да, или в каких-то коммуникациях с кем-то. То есть не приступил ли я какую-то внутреннюю черту умеренности, которую я хотел бы видеть для себя, да, и считаю важным? Был ли я справедлив? справедлив со своей женой, потому что у нас родился ребенок, ему сегодня месяц, и у нас много вот этих вот историй, да, связанных там с детьми. То есть был ли я справедлив там со своими сотрудниками, командой, со своими клиентами и так далее? Проявил ли я мужество? То есть не смалодушничал ли я где-то, да? Мне не ввел ли я, ну, какую-то такую, не хочется говорить метафорично, какую-то там скверну в свое внутреннее тело, да, в свое «я». То есть выступил ли я мужественно в какой-то ситуации, которую мне подкинул день, или наоборот? Ну и последнее — это мудрость. То есть мудрость — это по-разному понимается. Я понимаю это как понимание контекстов. То есть когда ты четко понимаешь, что происходит в данный момент, в данную секунду времени, и можешь реагировать максимально адекватно. Вот. И здесь про мудрость тоже очень классно задавать себе вопрос. Проявил ли я мудрость как качество, да, как некое проявление вне? Вот. И вот так я прописываю. И очень видно, где, ну, когда ты честен с собой, очень круто видно, а куда ты идешь. Идешь ли ты в сторону вот этих вот добродетелей, то есть качественного человека, как говорили об этом стоики, или куда-то в другую сторону, где тебе очень не понравится, скорее всего. То есть ты, ну, мир обычно догоняет таких людей.
Мне кажется, что я буду переслушивать свой выпуск несколько раз, чтобы просто записать себе вот эти 4 пункта. У меня просто такая память очень плохая. Может быть, из-за того, что я там всю жизнь записываю там дела, там со школьной скамьи еще, когда я записывал всегда все свои дела как планировщик, то есть у меня там прям тайм-менеджмент до такого сумасшествия, возможно, это даже какое-то уже расстройство, я там часто об этом говорю в подкасте, что я записываю там, ну, досконально все свои задачи, и у меня даже есть вот дневник того, что было, то есть я прям переношу задачи, например, там, ну, допустим, посетить выставку, да, какую-то, и потом я записываю, посетил выставку, и переношу в бэклог, в журнал, что, типа, чтобы посмотреть, что я делал в этот день. И в дневнике у меня такого, конечно, нет, потому что это размышления. Я вот сейчас думаю, что у меня есть такой список необычных целей, которые, ну, типа, они вообще crazy какие-то, знаешь, там, типа, пойти в магазин, где мы там с сыном покупаем всякие там пирожки, знаешь, вот всякое такое, типа, кондитерское, купить такой маленький круглый пирожок, как он, как колобок такой, да, и, например, специально, не то, что, типа, рандомно это сделал, а специально вот прям поставить цель и поехать, например, с сыном в лес погулять, там вот сейчас весна начнется уже, и, например, взять этот колобок и катнуть его по лесу, то есть прям взять рукой и вот так запустить. И ты как бы сделал то, что происходит там в сказке, которую всю жизнь читал, колобок, то есть ты сделал то, что было выдумано, что колобок катится по лесу, вот эта известная сказка детская, и ты берешь колобок и запускаешь, то есть, и ты делаешь то, что, скорее всего, сейчас ни один человек на планете не делает. Ты находишься, например, с сыном, ты находишься с женой вместе в лесу, классно проводишь время и выполняешь в эту секунду, вот сейчас, в этот момент, запускаешь колобок. Вот, скорее всего, в мире нету ни одной ситуации, где люди бы, например, пошли бы и кинули бы специально колобок. И в этот момент я получаю такие, знаешь, прям всплеск эмоций, что вау, какой я неповторимый и как я интересно придумал, что колобок — это всего лишь сказка, которую я воплотил сейчас. И вот это абсолютное счастье. И вообще стремлюсь к тому, чтобы из любой ситуации в жизни, о любом провале, получать кайф и именно быть счастливым. Такое, это, по-моему, называется гедонизм, если не ошибаюсь. Когда ты получаешь кайф там от всего, и что бы ни происходило, можно получать удовольствие. Я родился в 91-м году в Ленинграде, ну, тогда он Ленинград назывался, сейчас Санкт-Петербург, и я жил там в центре города, и около 6 лет, сейчас вот я 6 лет назад с сыном ходил мимо этой квартиры иногда. Сейчас я живу в другом месте уже, это уже было там, я 25 лет назад там жил. И я подумал, что как будет круто, если я приду в ту квартиру, где я не знаю, кто там живет, вообще, что это за люди, как я туда приду, позвоню и скажу: здравствуйте, а я тут жил в 97-м году, можно к вам прийти?
А ты зашел?
Около 5 лет я ходил и смотрел на это окно, у меня вот сейчас аж мурашки по коже. Я думаю: господи, что же там в этой квартире, там же что-то происходит. Мы вообще не знаем что, но что-то там происходит же каждый день. В прошлом году, вот полгода назад примерно, позвонил туда, в эту дверь с сыном, мы пришли туда, мы были все мокрые, потому что нас облило дождем. Я позвонил в эту дверь, и женщина спросила с той стороны, вы кто? И я такой стою и думаю, а что я скажу? Ну что, типа, в 24-м году, когда мир полон мошенников, когда позвонить в дверь, там, это уже какой-то напряг. Я думаю, господи, что я скажу-то? И я сказал, что здравствуйте, я здесь жил в 97-м году и переехал, когда мне было 7 лет. Можете меня пустить с сыном хотя бы просто посмотреть, хотя бы просто одним глазом увидеть эту квартиру и просто сойти с ума от эмоций. И она открывает дверь, а там 8 этих поворотов, знаешь, таких чик-чик-чик-чик-чик. И она так 8 раз поворачивает, и я такой, меня аж все эмоции переполняют, и она на 8-й раз открывает эту дверь, и я просто такой, знаешь, как в «Матрице», погружаюсь в этот мир. И она такая, я говорю, вот мой сын, мы хотим к вам сюда, типа, потусоваться. И она такая, заходите, просто заходите в квартиру и погуляйте по ней. Я такой, о, типа, в шоке просто вообще. И мы заходим в квартиру, я снимаю обувь, начинаю ходить в этой квартире и положил сюда в карман джинсовой куртки смартфон и включил камеру широкоугольную, чтобы захватить побольше, и включил запись, и просто ходил по всей квартире, и там на кухне какой-то дед просто в трусах заваривает чай, и он такой на меня поворачивается, я говорю, представляете, я здесь жил в 97-м году, вот прямо вот где вы сейчас стоите, делал уроки в первом классе. И он такой, о, ну здорово. И дальше чай заваривает. Я думаю, он вообще просто так спокойно об этом говорит. Ну да, типа. Потом я прошел там по всем комнатам. Там была огромная 4-комнатная квартира. Я по всем ходил комнатам. Был в шоке от происходящего, что со мной эта женщина... Она говорит, мы 2 года назад переехали из Хабаровска, купили эту квартиру, теперь живем здесь. И она говорит, и у нас не хватает денег на ремонт этой квартиры, поэтому мы... решили не делать здесь ремонт, а жить пока в том, что здесь есть. А я смотрю, это весь ремонт, который сделали мои родители при переезде. И я там ходил и просто в шоке. Я тебе после подкаста сейчас запишу себе в планировщик, отправлю тебе этот рилс о том, как это все происходило, потому что я исполнил свою мечту. Это было так круто, это до сих пор сейчас вызывает у меня эмоции, хотя это простое просто действие. Ну, типа, позвонить в дверь, это же... ничего не стоит сделать. А как люди ставят долгосрочные цели там на 10 лет вперед, я вообще никогда не делал, потому что мне страшно все-таки, что, ну, мы не знаем, что будет завтра, и поэтому, ну, типа, как можно ставить такие долгосрочные цели. И ты сказал, что ты пришел к этому, что ты наконец пришел к тому, чтобы поставить цель там на несколько лет вперед. Это у тебя какая-то мудрость к тебе пришла? Как ты к этому пришел, скажи?
Слушай, ну, наверное, мудрость догнала. Ты знаешь, я думаю, что никто же не учит никого этому. То есть я плюс-минус твоего возраста, я в 89-м году родился. И, наверное, у нас были очень похожие родители. Наверное, у нас было очень похожее детство. Плюс-минус, да? Я в Минске, ты в Ленинграде, потом в Питере. Там, что в Москве, что в Киеве. При всем прочем, это очень похожая история. И нас не учат этому, за редким исключением. Потому что родители — это в основном не... те, кто заканчивал какие-то Гарварды или Оксфорды с целеполаганием и с молоком матери впитали это, а потом нам передали. Поэтому до всего ты доходишь самостоятельно, и у меня этого не было. У меня были цели на месяц, у меня были цели на год, но так, чтобы, как говорил один из моих учителей Владимир Константинович Тарасов, цели за пределами жизни, я слышал эту фразу, это было прикольно, это умно. Да, я такой вообще люблю умные фразы, как ты понял. Но так, чтобы это было, знаешь, вот что-то, что ты мог взять и использовать, то нет. И у меня в какой-то момент это появилось, и я это создал для себя. То есть, чего я хочу там в 30-м году, как моя жизнь выглядит в 35-м году. Это не точная история. Это очень такая... Я тебе сказал вначале, что я за возможности, будущее как возможности. Но это весьма, как бы... намного более явное, короче, чем просто, знаешь, мечта, типа, вот было бы неплохо. Нет, это история, куда я иду, куда я отслеживаю путь и смотрю, насколько это работает сейчас, двигаюсь ли я туда или не двигаюсь. А вот по поводу цели, то, что ты сказал, я вот даже себе пометил. Ты знаешь, люди, которые не ставят цели, они упускают очень важную вещь, потому что цель — это создание мира. Выполнение и реализация цели — это создание нового мира. То есть, когда ты... вот у тебя ничего не было, а потом ты взял и запустил этого колобка по лесу. И ты создал мир. Целый новый мир. Люди, которые реализуют цели, они создатели миров, по сути. Они такие, знаешь, демиурги в смысле чего-то, что они делают. И чем больше человек реализует целей, чем больше он реализует каких-то будущих, которые он себе там нарисовал где-то в уме или в тетрадке и потом реализовал в жизни, тем он становится сильнее. Его область влияния расширяется. У меня есть такая концепция про больших людей. И проект, в котором я, собственно, участвую, называется «Большие люди». Это как раз-таки про людей, которые реализуют большие цели. Не обязательно это глобальная какая-то история, типа захвата космоса, там, колонизация Марса или еще чего-то. Это может быть даже вот запись подкаста, ну или там регулярная запись подкаста, или там еще что-то более, ну как бы, глобально не такое большое. Но это люди, которые становятся все больше и больше и больше с учетом того, что они создают много миров вокруг, и они становятся такими большими планетами, как будто бы. То есть метафора большой планеты. Когда ты большая планета, ты на своей гравитации притягиваешь огромное количество ресурсов, людей там и всего остального. Вот, поэтому я точно за то, чтобы человек имел чем более дальнюю для себя историю в виде цели или там ответа, твердого ответа, для чего он живет и куда он идет. Потому что это расширяет. Это полезно не только с точки зрения того, что ты туда придешь. Понятно, что я туда приду и будет клево, ну или куда-то туда. А еще полезно с точки зрения того, что только благодаря тому, что ты ставишь какую-то цель, ты как человек развиваешься. Потому что без цели человек никогда не развивается. Это я понял относительно недавно. Мы все говорим про развитие, но реальное развитие случается только в тот момент, когда у тебя стоит какая-то задача, которую ты хочешь решить. Ты можешь читать огромное количество книжек, можешь быть очень знающим, таким прям ходячей энциклопедией. Но если перед тобой не стоит реальная задача, которая вызывает у тебя, ну, как бы, ощущение такого напряжения созидательного, то ты не развиваешься. Ты просто становишься более умнее, что ли. Знаний становится больше. Можешь лучше играть в игры наподобие «Что, где, когда» или «Своя игра» или «Умники и умницы». И так далее. Вот это да. А развитие здесь и не пахнет.
Всегда же есть какой-то человек, который тоже развивается. То есть это как бы как соревнование такое с такими людьми или дружить с такими людьми, потому что вот всякие классные вот эти вот бизнес-завтраки там и так далее, там же люди, они не то, что там соревнуются, они же приходят не повыпендриваться там, да, потому что на каких-то низких, может быть, уровнях там, ну, типа, там было время, там, когда я тоже все свое время, там, лет 5, да, даже, наверное, уже больше, лет 8 назад, типа, выпендривался, что, например, вот я такой, а вы там, с кем я раньше общался, не такие, но я не так ходил, знаешь, там, типа, визуально это говорил. Я в своем сознании об этом думал и просто, как бы, себя успокаивал, такой, о, поливал себя таким медом, знаешь, такой, я вот такой, а вы не такие.
Ну, это самоутверждение, Ром.
Сейчас уже такого нету, это как будто такое спокойствие пришло и такой дзен максимальный к этому, ну и вообще ко многим в жизни направлениям, и как будто бы это может некоторых людей, вот мне кажется, сейчас просто так размышление даже для слушателей нашего подкаста, что эти люди могут успокоиться и больше не развиваться, потому что ты такой на рельсе встал и все окей. А где больше-то, где вот этот, как этот потолок-то пробивать? Я чувствую, тебе есть что сказать на этот счет, потому что я посмотрел о тебе в интернете, и вот про большие люди тоже очень классное название, во-первых, такой нейминг. Ну, он простой, и поэтому он очень крутой. То есть я люблю такие вещи, такие простые вещи.
Я как историк все время интересовался развитием общества. То есть мне было интересно, вот как мы, люди, развиваемся. И к человеку, как к объекту изучения, можно подойти с разных точек зрения. Вот психологи подходят с психологической точки зрения, да? Там антропологи еще с какой-то, социологи еще с какой-то, философы еще с какой-то и так далее. То есть можно с разных точек зрения. Есть историческая точка зрения на человека. И в рамках этой точки зрения есть такая идея, что на человека, нас с тобой, наших друзей, наших родителей и так далее, влияют процессы, которые начались задолго до нашего рождения. В частности, один из основных процессов, который начался там примерно 500 лет назад, это создание или развитие так называемого государства, как идеи. Да, ведь не существовало государств как таковых, национальных государств там еще 2-3 столетия назад. Это была какая-то другая история. И все это в конечном итоге вылилось в дисциплинарное общество, так называемое. То есть мы сейчас являемся, ну, наверное, одним из самых уникальных поколений, потому что сила дисциплинарного общества и в хорошем смысле, и в негативном смысле сейчас максимальная. То есть все эти элементы контроля, там, камеры, госорганы, которые имеют очень много доступа к личной информации и так далее. И это касается не только нашей территории, это касается вообще всего мира, в принципе. И мне эта идея заинтересовала. Я такой, окей, а почему так происходило? И что это принесло? И в один прекрасный момент я начал интересоваться создателями или одними из тех, кто создавал эту идею дисциплинарного общества, были такие два парня, Гоббс и Лок. Они достаточно известны в философском дискурсе, в обсуждении, потому что оба этих человека написали очень важные труды для мысли и политической, и философской, и так далее. И я уже не помню, кто из них предложил идею Левиафана, так называемого, то есть такого ночного сторожа, который смотрит, то есть как бы человек или группа людей передает ему права на насилие и на то, чтобы он как бы следил за порядком в обществе. И таким образом появляется идея государства. Так вот, базовая антропологическая идея, которую подходили эти оба товарища, была идея «человек-человеку-волк». То есть они были свидетелями религиозных войн, которые творили, ну, на протяжении столетия там какие-то просто колоссальные разрушения. И поэтому логично, что когда ты видишь такую дичь, которая происходит вокруг, ты задумаешься, а человек вообще доброе существо? Он вообще, ну как бы, вот ты мне брат, Рома? Или ты мой сосед, который хочет забрать у меня жену, курицу и дом спалить? И меня там подвесить где-нибудь вперед ногами? Вот. И они пришли к идее, что на самом деле, если тебя не поставить в рамки, и меня в том числе, то мы друг на друга нападем и убьем. И эта идея, к сожалению, была заложена в основу всего развития всей западной цивилизации. Что на самом деле человек — это очень, ну, как бы, стрёмное существо, которое, если что, дубинкой по голове, в подворотне, и потом, как бы, ищи, свищи его. Поэтому, чтобы он, так, как бы, такую свою личность или такую свою природу не показывал, нужны очень такие серьезные оковы в виде систем, государственных систем. И мы, короче, развиваемся, и в конечном итоге мы приходим вот к этому, что я, ты и все остальные проявляют и проявляются для других, как люди, которые находятся в базовом недоверии к миру и к другим людям. На втором уровне это усугубляется еще так называемой базальным доверием или базовым доверием. Это когда ребенка не кладут матери на грудь первые там секунды его жизни, да, и потом в течение полутора лет ребенок не чувствует доверия от взрослых. И это была очень распространенная история там, в Советском Союзе, потому что, например, в Советском Союзе не клали на грудь, да, детей, матери, то есть сразу уносили. И мы, как сказали бы психологи, с травмой по этому поводу, то есть у нас нет базового доверия к миру. Мы считаем, что благодаря вот этому человеку-человеку-волк и благодаря вот этой истории про базовое или базальное доверие, мы считаем, что реально, ну, рядом с нами ходят наши враги в хорошем и, ну, в таком нейтральном смысле враги. То есть понятно, что ты, не, скорее всего, не пошлешь меня на три буквы или еще что-то, но как бы я не воспринимаю базово тебя союзником или соратником для создания чего-то большого и великого. Да? То есть я базово, если я нормальный человек, воспринимаю тебя как, ну, такой конкурент за ресурсы, да, или еще кто-то. Конкурент за внимание.
По умолчанию подозреваешь в чем-то или, ну, как минимум недоверие есть просто вот к людям даже в любом там месте, где ты первый раз пришел. Да, действительно это так. Но это доказанная какая-то история или это типа размышления просто философские?
Ну, я думаю, что это мои размышления философские. Доказательные базы относительно базального доверия существуют, она в доступе есть. Доказательные базы относительно развития дисциплинарного общества и так далее — это философская идея. Это, как и любая идея, просто картина мира, которая позволяет тебе либо развиваться, либо что-то узнавать о мире. Вот эта картина мира, часть картины мира моей, она позволяет мне двигаться вперед. Потому что, смотри, если я прихожу в этот мир с базовой историей, что я людям не доверяю, но при этом я хочу с ними создавать что-то другое, большое, великое, крутое, мне надо перестроить эту историю. То есть мне надо научиться доверять базово людям. Это не значит, что я буду... Знаешь, как подставь другую щеку, да, вторую щеку, как в христианстве, да, и так далее. Это не значит, что я такой лопух, которого можно одурачить и там, ну, развести на деньги, на еще на что-то. Нет. Это значит, что я люблю тебя, ну, в хорошем человеческом смысле этого слова, я тебе доверяю до тех пор, пока ты не доказал обратное. То есть я базово тебе доверяю. Я базово рассчитываю на то, что я могу с тобой построить что-то большое, крутое, великое. И это очень сложный процесс. это колоссально сложный процесс. Потому что я по себе это замечаю, вот когда я пишу дневник. Как это видно? Когда ты приходишь, у меня есть любимая кофейня, и я туда прихожу периодически. Ну, не периодически, каждый день туда захожу за кофе. И когда я в контроле, то есть когда я человек, я захожу и улыбаюсь ребятам, здороваюсь, там, говорю «доброе утро» или там «добрый день», как ваш день» и так далее. То есть я в доверии к этим людям, которые я вижу каждый день. Но как только случилась какая-то фигня, и мой как бы уровень самоконтроля и самоосознания понижен, и мной управляет биоробот, ну, автоматически такой, который автоматически доезжает до работы, автоматически выносит мусор, там, автоматически чистит зубы и так далее, то я такой бурчу. Я вообще такой иногда бурчун по жизни. Вот я на них бурчу, и такой «здрасте». «Здрасте». Вот, и я это вижу. То есть получается как, что когда я надеваю, ну, как бы управляю собой, я проявляюсь для них в доверии, ну, назовем это в кавычках «доверие». А когда я не управляю собой, я всю ту же вот эту вот субличность или вот эту вот персону, которая никому не доверяет, которая всех ненавидит, которая во всех видит угрозу и так далее, и так далее, и так далее. И вот вопрос количества времени, в котором мы проживаем вот в этом состоянии и вот в этом состоянии. И наши слушатели или любой человек может задаться вопросом: окей, а в каком из этих состояний высок шанс создавать что-то крутое? С собой и с другими людьми? Ведь понятно, что если я в состоянии человек-человеку-волк, я ничего не создам с другими людьми. Я могу из них выжить, я могу проманипулировать, я могу сказать, что вы мне должны, потому что я ваш босс, начальник и так далее. Но они никогда не пойдут за мной, как за лидером, как за человеком, за которым интересно, важно, которого они уважают, любят и так далее. Большинство же бизнесов, большинство структур командных и так далее строится именно на вот этой идее отсутствия базального доверия, к сожалению. Так вот, возвращаясь к делая переход к большому человеку, я эту идею складывал на протяжении нескольких лет, проходя личные трансформации, переживая личный кризис, где у меня было потеря смыслов, потеря энергии, потеря денег, разрушенные отношения и так далее, и так далее, и так далее. И я этот метод и эти идеи развивал для себя. Потом в какой-то момент я понял, ага, так на самом деле я же занимаюсь этим для своих руководителей и для сотрудников своих компаний и для коллег в своих проектах, да, для клиентов. Вот что я делаю на самом деле. Я пытаюсь как бы придумать, создать, подчерпнуть из каких-то источников метод развития из маленького человека, который заботится только о проблемах, где там взять денег, как разрулить отношения с женой, которую я ненавижу, или с которой мы постоянно ссоримся, и так далее, и так далее, и так далее. Там, куда поехать на отпуск, как найти денег на машину и прочее, прочее, прочее. Вот от маленького человека к большому человеку, проходя стадии, потому что следующая стадия — это человек, это тот, кто, ну, в этой картине мира, в моей картине мира, это тот, кто решает персональные задачи. То есть вот есть маленький человек, который борется с проблемами, есть человек, который решает персональные задачи. Там, купить машину, купить квартиру, там, запустить подкаст, ну и так далее, и так далее. И есть следующий этап, это человек-лидер. Это человек, который создает другое будущее, которое не случится само по себе, для себя и для других. То есть это вот лидеры, которые там команды формируют, проекты запускают большие, которые думают не только о персональных целях, но и еще о целях группы. Они максимально заинтересованы в этом. Ну и четвертый уровень — это большой человек. Это человек, который реализует свое видение, реализует миссию. Он мыслит на уровне глобальных изменений, да, или там локальных изменений, неважно. Это может относиться к району, городу или к целому миру. Ну, самый яркий пример глобальных изменений — там условно Илон Маск. Самый яркий пример локальных изменений — это любой активист в районе, который там радеет за то, чтобы мусорок меньше становилось или наоборот больше, экология улучшалась и так далее, и так далее. То есть это как бы человек, если ему это, он это делает для других в том числе, для какого-то своего видения, экологической повестки или еще чего-то, то это пример такого проявления большого человека. И вот этот путь от маленького человека к большому человек проходит на протяжении какого-то количества времени. Иногда мы застреваем, иногда мы откатываемся назад, иногда мы движемся. И это очень интересный путь, это путь освобождения. И вот где-то на каком-то из этих путей, вернее, на каком-то из этих этапов ты понимаешь, что человек-человеку-волк — это очень вредоносная программа, которая не работает для тебя. И тогда она меняется на программу человек-человеку-бог. То есть вот этого базового доверия к миру, к людям, к другим людям, там, к себе, в конце концов, уверенность, самоуверенность и так далее.
Ты говорил про бурчание, помнишь, в кофейне? Прикольная мысль. Мне кажется, если внимательно послушать или, ну, именно услышать то, что ты говоришь, это же действительно супер глобальная история, которую мы не замечаем. У нас в подъезде нашего дома, где мы живем, не было видеокамер. И с момента, как поставили эти камеры, у меня стало какое-то небольшое переживание, что типа... Так, я здесь прохожу мимо этого места, и в случае, если на меня кто-то там набросится или что-то случится, какой-нибудь там бандит, то, ага, будет камера, значит, ага, значит, все будет камера, все, я передам это в полицию, и у меня появились эти мысли, я такой думаю, блин, я 5 лет до этих камер жил со спокойно, знаешь, проходил радостный, такой, а теперь думаю, так, все, камеры поставили, надо тут проходить аккуратно на случай, если что-то, бандит какой-то появится, надо прям под камеру пройти, ну, короче, начали появляться какие-то тревожные мысли, и когда я вижу своих соседей, даже которых знаю просто визуально, у нас там высокий дом, соседей много, и... Каждый раз я прохожу мимо них и говорю «здравствуйте», но вот, например, «здравствуйте» — это вот «здравствуйте», да, вот «здравствуйте». Вот ты, например, меня услышал, увидел, вот я говорю «здравствуйте», прям, да, вот открыто, это одно. А потом я сократил до «здрасте», потому что мне этот человек, типа, не интересен там в моменте, но я хочу сохранять в себе вот это состояние, то я, типа, культурный человек. Я не могу, типа, просто молча пройти. Я говорю, здрасте, потом это все... А это здрасте, это какое-то такое здрасте, типа, знаешь, как будто отвалите, типа. Потому что здравствуйте звучит благородно, а здрасте, это так. И с утра я иду, ну или там не с утра, просто в своих мыслях вижу человека, уже замечаю, что он проходит, и просто уже говорю, здрасте. И уже иногда вниз куда-то говорю, и еще в моменте прохода мимо него говорю, здрасте, и... Потом это вообще все сошло на просто, знаешь, просто рот открываешь, уже лень говорить, уже просто вот это вот, и вот это же плевок просто получается в человеческий, вот в наше взаимодействие с этим, вот сейчас, в этот момент, я с ним просто наплевательски отнесся, лучше просто, наверное, промолчать, чем говорить вот это, знаешь, как будто я уже на отвали это делаю, и люди даже не отвечают иногда. Я думал, какие некультурные люди не отвечают на мое приветствие. А потом я подумал, что если посмотреть на себя в зеркало, как я говорю это, он, возможно, подумает, что я вообще икнул. Или он подумает, что я протерся вот так вот об штанину. Знаешь, этот звук уже не похож даже на разговор человека. Это настолько мне стало все равно... на это, что я себя не контролирую в этом, я просто уже делаю в кафе даже, вот я в кафе говорю «до свидания», просто в стекло, я открываю уже это, говорю «и все», это же человек вообще не слышит, он физически даже не слышит, не то что духовно там принять мое «до свидания», «хорошего вам дня» и так далее. Но если принять во внимание, что если есть какой-то человек, например, который говорит всем в кафе, посторонним, там, до свидания, всем хорошего дня, я хочу там, чтобы у вас был день просто прекрасный, чтобы вы там, ну, типа, переборщил в этом плане, то про тебя еще могут подумать, о, какой-то там на своей планете сумасшедший, знаешь, еще скажут. Но на самом-то деле это и есть разговор, вот, ты разговариваешь, они тебя слышат, а могут про тебя подумать, что ты какой-то там с другой планеты. Но, с другой стороны, это неплохо быть с другой планеты. Я вот даже люблю быть эксцентричным, каким-то необычным, чтобы обо мне думали так, что «О, какой он необычный, какой он 1% мира, там этот человек не думает не как обычно». Вот это прикольная, мне кажется, мысль. Оставаться таким и искоренить в себе вот этот плевок, вот это вот, когда я вот так говорю слово «здравствуйте», настолько я... уже испортил язык, что это уже даже может оскорбить человека. Так что, может, поэтому он мне не отвечает, потому что он как бы подсознательно обиделся на меня и даже перестал уже говорить со мной.
Ты подобрался, Рома, к очень, как мне кажется, важной вещи, которые можно упомянуть. Мы говорили с тобой про цели, да, и про то, что люди не ставят цели. Приходят люди ко мне там на встречу, на диагностику или там на занятия или еще что-то, и нет цели. Когда спрашиваешь человека, вот ты зачем пришел? Он говорит, интересно. Да, вот интересно.
А это не может быть целью?
Удовлетворить интерес?
Или это такая отмазка, типа?
Ну, это знаешь, это как человек никогда не делает просто так ничего. Да? То есть мы всегда делаем что-то, исходя из какой-то идеи. То есть всегда есть какая-то идея. Вопрос, мы эту идею создали? То есть это наша идея? Мы авторы этой идеи? Или это автоматизм? Ну, потому что я привык так. Вот этот биоробот, он же нами управляет большую часть времени. Да, он помогает нам, потому что он за экономию энергии отвечает у нас, за наше биологическое выживание, чтобы мы не умерли от перенапряжения. Но при этом, если мы, например, общаемся с другими людьми или приходим на какие-то важные встречи, потому что нам биоробот наш подсказал, а давай-ка ты вот туда отправляйся, потому что тебе интересно, то можем ли мы рассчитывать на крутой результат от этих встреч? Можем ли мы рассчитывать на удовольствие? Можем ли мы рассчитывать на 100% достижения цели, если она у нас глобальная какая-то есть? Я задался вопросом, а почему так происходит? Почему люди и я сам периодически попадаю в ловушку, не имея каких-то целей и не отвечая себе на вопрос, а для чего? Для чего я живу? Для чего я пилю этот подкаст? Для чего я веду этот разговор? Для чего я делаю эту компанию, этот бизнес, эти проекты и так далее, и так далее. То есть много вопросов для чего, на которые было бы неплохо хотя бы иметь хоть какие-то ответы. Иначе, ну, как это как кое-что в проруби болтаешься по жизни, да? Проживаешь свою жизнь, как говорил один мой учитель, obvious, то есть обыденность такая. Ну, такая обыденность. Ну, скучно, скучно становится. Там и выгорание недалеко, потому что выгорание — это скука плюс лицемерие. Ну, короче, сложно жить. Без ответов на эти вопросы. И я вот к чему пришел. Что одним из ответов, почему люди это не делают, является очень похожая штука, на которую ты описал. Сейчас я свяжу то, что ты описываешь, когда ты здороваешься с людьми, с тем, почему у людей нет цели. Смотри, так это внимательно следи за руками. Это твоя же любимая фраза, да, иллюзионистов? Вот смотри, когда ты здороваешься с людьми, у тебя же есть какое-то представление о себе. Например, ты говоришь себе, что я дружелюбный, да? Или что я открытый, или что я приветливый. То есть мы все люди имеем какое-то мнение о себе, что мы вот такие или такие. Обычно это мнение пишут в резюме, да, типа стрессоустойчивый, коммуникабельный и так далее, и так далее. И если мы подтверждаем это мнение своими действиями, то это называется для меня аутентичностью. То есть и когда я аутентичен, это то, что я говорю себе о себе и о себе другим, соответствует действительности. Но если мы говорим себе, что мы приветливые, а при этом, заходя раз за разом в одну и ту же кафешку или в один и тот же ресторан или в разные рестораны, ругаемся с персоналом и говорим, какие вы все редиски, то мы противоречим. И тем самым мы создаем огромное наслоение лицемерия, вранья и самообмана. То есть, если я аутентичен, а ты, как мне кажется, проявляешь аутентичность, когда ты реально рефлексируешь на тему того, как ты здороваешься с людьми, то есть что происходит в этот момент, что ты, ну, не совсем, наверное, не то, что корректно или правильно, а скорее для себя неработоспособно поступаешь, потому что ты же не заявляешь всем, что ты бурчун, что ты не здороваешься с людьми, потому что они все редиски и вообще ты видеть их не хочешь. Нет, скорее всего, ты про себя говоришь, что ты там приветливый, да, эксцентричный, да, еще какой-то, но вообще-то ты приветливый и там любознательный, там, ну, какой-то такой компанейский и так далее. И поэтому, когда ты проводишь вот эту вот ревизию того, как ты здороваешься с людьми хотя бы, ты, получается, приближаешься к аутентичности. То есть приближаешься к тому, что ты говоришь о себе. И тем самым ты один из слоев самообмана, который мешает тебе услышать себя настоящего, убираешь. И вот когда человек начинает целенаправленно идти в сторону аутентичности, а вот путь этот лежит только в области поиска неаутентичности, то есть ситуации, где я обманываю себя, то в этот момент человек начинает слышать, что же он хочет на самом деле. И это чудо на самом деле, это какая-то мистика, это какая-то эзотерика, но человеку реально начинают появляться ответы на вопрос, а нахера я живу? Реально. То есть он начинает видеть за пределами каких-то своих еженедельных проблем. Он начинает задаваться вопросами и находить на них ответы. Что я хочу в следующем году провести зиму на Бали, я об этом не думал, откуда это взялось. А потом это стало ведущей историей, которая реально мне помогает зарабатывать деньги. Или что я хочу построить приют для животных. Или еще что-то. Ну, то есть вариантов много. То есть у человека как будто бы расширяется пространство. Он начинает такой, ого, вот это да. У меня есть метафора на этот счет, что когда есть такие очень важных вещи, две, в жизни человека, это аутентичность и целостность. Так вот, мы как люди, мы как будто бы периодически стоим перед стеной. Вот эта стена чего-то, наших ежедневных проблем, там, каких-то ситуаций и так далее. И нам нужно подняться, чтобы выбраться за пределы этой стены, чтобы посмотреть, а что же там за пределами этой чертовой стены. И вот эти вещи аутентичности и целостности — это как две ступенечки, на которые ты можешь подняться и заглянуть за забор. То есть увидеть, а что там находится. То есть вдаль посмотреть, вдаль своей жизни. Через год, через два, через пять, через десять. А люди, которые продолжают заниматься самообманом, то есть которые говорят себе одно, а делают другое, например, говорят, я хочу зарабатывать хорошие деньги, и при этом не увольняются с работы, на которой они никогда не смогут заработать деньги, такие, которые они хотят. Или наоборот, люди, которые говорят, я запущу проект, и у них всегда находится оправдание или рационализация, почему они не запускают проект. И таких примеров огромное количество. То есть мы каждый день где-то неаутентичны в отношении себя. Каждый божий день.
Ну, может быть, это называется типа выбор важного, потому что я прихожу на какое-нибудь мероприятие, где мне выгодно себя показать в хорошем свете, и я должен быть расположен к человеку, там, смотреть в глаза и так далее. Ну, типа максимально включенный разговор. А тут это просто какой-то там сосед, какая-нибудь там бабка, которая идет с тележкой. Я думаю, ну и что, и типа мне с ней не работать.
Ром, без проблем, но тогда ты должен себе честно сказать, и мне, ну или важным людям, что ты будешь здороваться только с теми, кто тебе важен.
Ну вот да, значит проще не здороваться вообще.
Ну да. Ну то есть, смотри, ты можешь быть аутентичен в этом. Ты можешь сказать себе, ну принять тот факт, я же не призываю всех здороваться со всеми, да, или там быть таким вот «Эй-эй-эй, привет, мир!» Ну, я не такой, например, мне не хватает, ну, я не такой, я интроверт. И я, например, не смог бы вот так постоянно, как ты привел в пример, выходить из кафе или ресторана и такой «Ребята, всем отличного дня!» Вот это не моя история. Но я себе так об этом и не говорю. Я говорю «Да, я не здороваюсь, да». Ну, то есть я честен с собой. Вопрос не того, что так нужно делать, здороваться или не здороваться. Вопрос того, что ты собой честен. Что ты принимаешь себя таким, какой ты есть на самом деле, не придумывая каких-то историй. Но есть обратная сторона. Одно дело принимать себя таким, какой я есть, и это очень часто ведет к инфантилизму. Ну, типа, принимайте меня таким, какой я есть. Я буду опаздывать на встречи постоянно, буду заваливать сроки по задачам, и так далее, и так далее. Просто потому, что я такая. Как мне сказала одна дама на диагностике, когда мы с ней общались, она ушла от мужа, прожив в браке очень долгое время, и там у них трое детей, и она начала там общаться с другим мужчиной, и, в общем, вся эта история развивается, и я у нее спрашиваю и говорю, слушай, а почему ты так сделала? Ну, типа, что тобой, как ты считаешь, двигало? И мне вот эта коронная фраза, она говорит, ты знаешь, у меня есть внутренняя феечка. Так вот, это не я, это феечка мной рулила. То есть, понимаешь, вот, как бы абсурд, да? Что у этой женщины взрослой, там, 30, почти 40-летней, есть какая-то феечка, блин. То есть не она принимала решение, а феечка принимала решение. Ну, камон, ребята. Это то же самое, как если бы я сказал, у меня есть маленький Дениска. Да, да, то есть это перекладывание ответственности напрочь. Ну, то есть, как бы есть какая-то феечка.
Ну да, такая выдумка себя, своего какого-то человека.
Если ты честно себе признаешься, что да, я иногда не здороваюсь, иногда здороваюсь, и потом сам выбираешь, качать эту мышцу, ну, здороваться или не здороваться, или не качать, важно тебе это в жизни или не важно, этого вообще нет проблем. Это как раз-таки в сторону аутентичности, на мой взгляд. А если ты всем рассказываешь, что ты такой компанейский, а при этом посылаешь на три буквы каждого встречного или там человека, который хоть как-то на тебя не так посмотрел или там тебе показалось, что он не так на тебя посмотрел, ты готов с ним подраться, но это, как это, путь в сторону неаутентичности, а значит путь в сторону того, что ты никогда не увидишь целей за пределами чего-то более значимого.
К тебе приходили люди, которые, ну, наверняка обращаются к тебе, чтобы ты помог им решить какую-то их проблему. Можешь рассказать об этом? Это у тебя есть какие-то частные такие сессии, на которые к тебе можно записаться? И если можно, то как это сделать, куда тебе написать?
У меня есть два формата работы на данный момент, на момент записи этого подкаста. Первый формат работы – это групповая работа в виде курса. Курс называется «Внутренняя цитадель». Это идея, метафора, которую я подчеркнул у стоиков. Он был такой стоик Марк Аврелий, один из самых крутых императоров Римской империи, который написал размышления. Он писал для себя, но потом их издали, к сожалению, для него. То есть он не думал, что их издадут. И там это одна из таких краеугольных камней или там крутых книжек стоической мысли. Он приводит метафору внутренней цитадели, что каждый день просыпаясь, ты должен быть вот этой самой цитаделью, ну, то есть такой, таким как бы неподвластной внутренним и внешним страстям. То есть ты должен быть вот таким как бы твердым, целеустремленным, спокойным, что вот море, вот эта буря, которая происходит за пределами, а представь его жизнь, он 12 лет провел в походах против германцев, то есть он прожил в палатке, по сути, да, на топчине там или на лавке спал. То есть это не жизнь императора там во дворце, это была очень такая напряженная история у него. То есть его, вокруг него происходила постоянно какая-то история глобальная. Там люди убивают, войны, там, предательство и прочее, прочее, прочее. И вот он создавал эту внутреннюю цитадель. Я эту идею докрутил, потому что я не считаю, что, например, важно, знаешь, так закрыться в себе и ощетиниться какими-то бойницами, пушечками и отгонять всех, кто подошел слишком близко. То есть для меня это скорее идея внутренней цитадели, что внутри есть пространство силы, которая самодостаточна для меня. Но это сквозная история. То есть я могу впускать людей и впускать идеи, и выпускать людей и выпускать идеи. И мы этим занимаемся на программе. То есть мы формируем вот эту историю строительства для постройки этой внутренней цитадели. Начинаем с того, чтобы разделять человека и биоробота в себе, то есть разделять автоматизмы, программы, которые очень часто нам не помогают, а наоборот вредят. То есть какие-то жизненные стратегии, которыми мы пользуемся, которые не приводят к результату. Это такая глубокая двухмесячная, двухсполовинамесячная работа в группе над собой для того, чтобы понимать, что я хочу, ну, то есть понимать, как туда прийти и мочь это достичь. Вот. Это первый формат. А второй формат — это формат индивидуальной работы. То есть иногда бывает такое, что есть очень какая-то острая проблема или острая задача, чаще всего это какие-то такие предприниматели, которые по тем или иным причинам не готовы работать в групповом формате, потому что там есть определенные нюансы, да, группы, но они хотят решить эту задачу. И тогда я работаю в индивидуальном формате, там по сессии 5 или 10, или сколько-то сессий.
А вот эту группу, она, это как курс, он стартует в какую-то определенную дату, как тебе туда залететь или как это вообще работает?
Да, он стартует в дату, у меня есть ТГ-канал, и в Инстаграме периодически делаем анонсы. В канал я пишу свои мысли, потому что я сказал вначале, что я как это чукча-говоритель, а не писатель. Но при этом я люблю писать. Я сейчас скачаю мышцу коротких, точных текстов, которые не вот такие, знаешь, простынки на десятки и сотни слов, а на несколько абзацев, но при этом доносящие какую-то очень важную мысль, которая мне пришла в голову давно или только недавно. То есть это такой мой способ рефлексии, саморефлексии и делиться с миром. Либо в Инстаграме, мы там тоже делаем анонсы. Он стартует каждый квартал пока, на момент записи. Ближайший поток будет вот там через сколько-то недель. Сейчас закончился очередной поток, и там мы сейчас будем планировать регистрацию на следующий поток курса.
Слушай, ну очень здорово. Я думаю, все ссылки я оставлю в описании к эпизоду, чтобы все могли посмотреть и подобрать себе, может быть, они как раз послушают в момент, когда будут анонсированы ближайшие даты и с удовольствием к тебе туда попадут. Я всегда хочу себе подобрать какого-то человека, но боюсь, вот, кстати, о доверии, да, говорить с людьми, которых я не знаю, потому что у меня ощущение, у меня сложности с делегированием, как бы я не могу доверить человеку со стороны, чтобы он занимался там моими социальными сетями, потому что у меня страх, что он либо что-то обманет меня где-то, или там настроит, например, мне рекламную кампанию для моего там бизнеса, и себе заберет часть денег, ничего не настроит, и куда-то пропадет, и вообще это мошенник. И у меня вот недоверие максимальное к людям, которым... И я поэтому все время сам все делаю, и я, конечно, получаю удовольствие от этого, но как мне делегирование, на самом деле, меня бы, может быть, дало какой-то буст такой вперед, чтобы я не занимался тем, чем может заниматься профессионал, потому что там-то человек занимается лучше этим. Я же не иду ремонт, там, не делаю у себя, там, плитку не ломаю, потому что человек наверняка есть, который эффективнее это сделает. Как вот научиться доверять людям именно в плане бизнеса, а не вот просто в кофейне «здравствуйте» сказать?
Вот эти вот маленькие примеры, которые ты приводишь, там, почистить зубы левой рукой, если ты правша, или наоборот, если левша, то правой, писать левой рукой и так далее, то есть менять. Это мелкие вещи. А есть же более крупные вещи. Вот, например, ты считаешь, что делегирование — это не твое. То, что делегирование — это не что-то, что тебе типично, да, что ты умеешь делать очень хорошо, и это, ну, как бы ты в этом профессионал. Как бы это так переписать историю о себе, а она ведь переписывается, чтобы будущее, в которое ты идешь, оно было иным? Потому что в этой работе мы выделяем два вида будущих. Есть будущее почти определенное. Вот твое почти определенное будущее — это отсутствие роста бизнеса. Потому что если я не делегирую кому-то, да, то есть я являюсь узким горлышком в определенных процессах, больше 24 часов у меня не будет. А значит, больше какого-то количества там клиентов, продуктов, еще чего-то я не создам. То есть у меня всегда есть потолок роста. Отсутствие делегирования — это отсутствие роста. Значит, почти определенное будущее, если ты не учишься делегировать, это то, что ты дойдешь до потолка и дальше не двинешься. То есть, по сути, ты сам же создаешь некие ограничения, которые мешают тебе и твоему делу развиваться. Это почти определенное будущее. А есть созданное будущее — это будущее, которое не случится само по себе. И в этом случае мы говорим о том, что человек переписывает историю о себе. То есть то, что он считал о себе вот таким, он такой, оно становится другим. И как только ты начинаешь делегировать, как только ты начинаешь получать реальное подтверждение своей компетенции делегирования, ты начинаешь понимать вдруг, что это не так уж и сложно, что это не так уж и как бы, ну, стрёмненько, опасненько. И в какой-то момент ты начинаешь делегировать все. У тебя появляется желание все в этой жизни делегировать. Там есть люди, у которых там по 5 помощников. Есть бизнес-помощник, есть личный помощник, есть там еще какой-то помощник. Ну, короче, много помощников. Я таких несколько предпринимателей знаю. Вот. Это очень важный аспект развития человека. То есть очень важно переписать или переписывать, постоянно переписывать историю о себе.
Этот человек, у которого 5 помощников, он не делегировал настолько все, что он даже не может разговаривать. То есть он уже, ты с ним общаешься, например, он вообще адекватно разговаривает, или он даже уже не может формулировать, он уже делегирует свои мысли. Не слишком ли он сильно переписал как бы свою историю?
Ну, он, я думаю, что все есть яд и все лекарство. Я могу себе представить, что есть люди, которые, знаешь, заигрались в эту историю. Как это? Заставив дурака Богу молиться, он лоб расшибет. Так говорили наши бабушки и дедушки. Поэтому в этом случае, в том случае, в котором я описываю, нет. Там очень адекватно. Он действительно большую часть вопросов, которые связаны с бизнесом, оставляет бизнес-ассистенту. Она, по сути, его правая рука. То есть она, по сути, вице-президент, да, или там директор его компании, там его маленького фэмили-офиса. А он стратегически ориентирован только на конкретных вещах. То есть он тем самым ограничивает... Он же понимает адекватно, что у него есть определенный жизненный ресурс. И временной ресурс, и интеллектуальный ресурс, да, мыслительный ресурс. И он строит большие цели, большие планы. Он хочет, ну, далеко убежать. И поэтому он должен фокусироваться. Он должен фокусироваться на тех вещах, которые он считает важным. Как понять, заигрался ты или не заигрался? Очень просто. Если тебя что-то напрягает, ну, то есть ты такой, блин, может, не надо? Ну, типа, вот что-то не нравится, вот это вот сейчас вот не нравится, то я бы предложил туда посмотреть. Значит, ты, скорее всего, заигрался в, ну, в какую-то историю, неважно, это делегирование или еще что-то. А его не напрягает. Он очень довольный человек, потому что он фокусируется на вещах, которые он безумно любит, а все остальное, то есть все остальное его жизнь, она как бы занята другими процессами, ну, то есть другими людьми, управляется другими людьми. И он получает от этого удовольствие, потому что дела делаются. Ну, прости меня, лавешка мутится, там проектики запускаются, космос покоряется, условный космос, в кавычках, все круто. А я думаю, там, я визионер, я думаю о том, как мы будем бороздить просторы океана космического. Поэтому в этом случае вот это вот, у него вот этот адекватометр, как я это называю, настроен очень круто. Он очень круто чувствует, и это очень важное и ценное качество человека. Не затыкаться в вещах, которые тебя бесят, а решать их. Потому что я знаю прекрасно, что если какая-то вещь появится у него, которая начнет его напрягать, то есть вот она будет несколько раз повторяться и будет происходить в жизни, и будет его напрягать, он ее решит. То есть он станет в причину того, что эта история решится. Вот. То есть в этом смысле он адекватен. По поводу делегирования. Здесь палка, ну здесь две плоскости. Первая плоскость — это даже три. Первая плоскость — это плоскость компетенций. То есть делегирование — это наука, по сути. Есть искусство, есть наука. Делегирование — это часть менеджмента, часть управления. часть компетенции управления, которую нужно развивать. То есть нужно читать книжки, смотреть там лекции, семинары и пробовать. Это первая часть, самая простая. Вторая часть — это почему ты не можешь делегировать. То есть что мешает тебе, какой такой автоматизм сидит в тебе, что ты не делегируешь. Это какое-то ограничение. Вот на курсе или в индивидуальной работе мы эти ограничения разбираем. То есть важно понять, что именно присутствует в тебе в качестве заложенной программы, которая не позволяет тебе делегировать и ее ослабить. То есть различить и ослабить. Очень часто люди не делегируют, потому что им выгодно быть самыми главными. То есть они получают вот эту вот, знаешь, историю. У меня есть много таких знакомых предпринимателей, которые зашиваются. Вот ты, наверное, видел таких предпринимателей, которые все в мыле. Прям у них не отпуск, а переговоры на пляже. То есть они поехали там, не знаю, в Таиланд или на Бали, или на Мальдивы, но при этом они не вылазят с компьютера и не вылазят с телефона. И при этом страдают. Они такие говорят: блин, как я устал, как я хочу там расслабиться и так далее. А что они кормят? Они кормят маленького мальчика или маленькую девочку, которая питается восхищением других людей, что без них не решается никакая проблема, никакой вопрос, они самые главные, они боссы, они лидеры, они начальники, они первые. И это очень важно различить, а так ли это, например, у тебя? Или ты, например, у тебя какая-то другая история, почему ты это делаешь? Это вторая плоскость, то есть есть какое-то ограничение, которое не позволяет. Ну вот это вот базовое ограничение, это базовое недоверие, но это тоже решается спокойно. Потому что это один из так называемых жизненных приговоров. Мир — небезопасное место, например, он может звучать, или как-то по-другому, но он есть. То есть мы находимся как бы в тюрьме вот этих приговоров своих, которые мы когда-то приняли за реальность, сказали о том, что вот мир так устроен, или я так устроен, и поэтому будет вот так. Но есть третья область, и нужно, мне кажется, идти по всем трем. Третья область — это... Ты же понимаешь, что в этот момент, или не, любой человек на твоем месте боится провала. То есть он боится будущего. Он боится, что он не разрулит какую-то ситуацию, которая может произойти. И если ты качаешь внутри вот эту вот уверенность, вот этот внутренний стержень, что бы ни произошло, я справлюсь, то тебе намного проще делегировать. Потому что когда я, например, это понял, что прикольно, а я не делегирую, потому что я боюсь, что сотрудник завалит. И мне придется, разгребать что-то, да? Хорошо. А в каком контексте я могу это посмотреть на это с точки зрения развития? Например, в таком. Даже если это произойдет, то это меня чему-то научит. Я же за развитие, правильно? Я же за обучение. Я же не за то, чтобы в моей жизни все было спокойно, как в гробу. И постепенно, степ-бай-степ, ты качаешь внутреннюю уверенность, что бы в жизни не произошло или не происходило, кто бы не украл твой аккаунт или не запустил косячную рекламу, ты разрулишь этот вопрос. Потому что ты главный, в своей жизни, и у тебя 100% акций контроля. То есть ты держишь руки на руле своей жизни, а не на зеркале заднего вида или еще где-то. Поэтому, что бы ни произошло, ты разрулишь этот вопрос. И это тоже навык. Это навык мировоззрения, майндсет такой, который качается, который развивается. В общем, три плоскости. Навыки, компетенции на уровне там, умений, знаний, пониманий, какие слова говорить, что можно делегировать, что нельзя делегировать и так далее, и так далее. Потому что же не все ж можно делегировать. Например, стратегию нельзя делегировать. Там, некоторые вещи нельзя делегировать. По крайней мере, так говорят умные люди, которые изучают науку менеджмента. Второе — это ограничения, которые не позволяют тебе в моменте это делать. И третье — это майндсет, то есть понимание, что бы ни произошло в твоей жизни, ты разрулишь, ты справишься, ты вырубишь.
Прикольно сказал, причем еще, мне кажется, еще можно добавить что-то типа удачи, знаешь, потому что удача в жизни как будто бы как-то приклеивается к людям некоторым, и они живут, очень дружат с ней, как будто бы она им помогает в некоторых ситуациях, и они некоторые вещи сваливают на нее, что типа, и удача тоже рядом, потому что в жизни не будет никаких проблем, потому что удача мне поможет, а как она выглядит и что это такое, вообще никто, мне кажется, не знает, но при этом она как-то вот про человека говорят, да, он удачливый там, или он счастливчик там, у него все получается, у него там получается, потому что он удачливый. Там вот у меня там жена часто говорит, что типа у меня есть удача, и она говорит, когда я с тобой вот иду куда-то, я спокойно, что все будет нормально, потому что ты удачливый, типа. И вот как бы интересно вообще это как-то можно, ты говоришь часто про качать какой-то, да, в себе там скилл, допустим, а можно ли качать удачу, чтобы у себя, ну это так просто не вопрос, это такое какое-то размышление вслух или что-то такое. Я тебе хотел сказать, вот ты про био, вот это биоробот, да, вот то, что ты говоришь, то, что большие люди, это же реально в жизни, мы с тобой вначале, помнишь, говорили, что просто в жизни мы идем там, не улыбаемся, или там вот эти автоматизация у нас есть, включается, а в бизнесе ее тоже ты используешь, чтобы взять человека на работу, нужно сделать, ну, собеседование, правильно? А это не автоматизм ли в бизнесе, что, чтобы это сделать, надо сделать собеседование? Ты используешь какие-то свои фирменные такие, так скажем, эксклюзивные штуки, которые вот, как, например, чистить зубы левой рукой, это типа в повседневной жизни, чтобы мозг наш как-то там шевелился, да, что-то, какие-то нейронные начали работать по-другому, вот эти штуковины. А в бизнесе есть какие-то такие приколы, в которых ты ведешь себя нестандартно, чтобы развивать именно бизнес?
И как я тебе услышал твой вопрос, ты задаешь вопрос про уровень вот этого биоробота, насколько этого биоробота в бизнесе много. Если мы говорим про биоробота, то здесь надо говорить про адекватность и эффективность процессов. Вот смотри, есть процесс найма, есть определенное количество вопросов, которые я должен задать для того, чтобы оценить человека. И я задаю одни и те же вопросы. То есть я вот, например, провел за свою жизнь тысячи собеседований, когда был HR и потом. И, в принципе, я как бы для себя выработал стратегию того, как я провожу собеседование, как я там провожу техническое задание, проверяю и так далее, и так далее. И для меня это работает. Я четко понимаю границы этой, границы эффективности этого инструмента. Я четко понимаю, что собеседование не дает 100% вероятности того, что ты найдешь того человека, который тебе нужен. Более того, иногда и 50% вероятности не дает. Ну, в зависимости от того, кто проводит собеседование. То есть в лучшем случае это чуть-чуть выше 50%. Это практически как в анекдоте с блондинкой и динозавром. Да? Каков шанс, что ты встретишь динозавра? Либо встречу, либо нет. Вот примерно собеседование — это примерно та же фигня. Потому что собеседование имеет значение на уровне оценки совместимости, оценки могу-хочу, какой-то такой первичный, то есть может ли человек справляться со своей работой и хочет ли он ее делать, и какой-то вот такой ценностный уровень. То есть для меня даже намного важнее на собеседовании провести ценностную диагностику, то есть понять, насколько мне человек по ценностям подходит. Потому что у нас интеллектуальный бизнес, у нас не бизнес на уровне там, водителей и так далее, у нас бизнес на уровне там, преподавателей, психологи, эксперты. То есть это более, ну, намного более интеллектуальная история, там, при всем уважении, чем там, условно дальнобойщики или еще кто-то. Там ценностный уровень, то есть интеллектуальный в смысле ценностный уровень имеет принципиальное значение для нас. Поэтому я провожу собеседование, я точно знаю, как я его провожу, и я вижу границы эффективности. И я думаю, что с точки зрения бизнеса, там биоробот, ну и как бы работает, работает, бог с ним. Ну, то типа, там норм, ок. Но если мы говорим про это, потому что это про поддержание текущего процесса, то есть есть какой-то уровень минимальный, который нужен на этом процессе, и он поддерживается. Но если я вдруг увижу, что от того, что я привнесу какое-то творческое начало, то есть созданное будущее создам в этой области, будет зависеть мой заработок, развитие проекта или там еще что-то очень важное для меня, то, конечно, я включу голову. Ну, это же так звучит, да? Включить голову. Я включу голову и буду сидеть и думать, как улучшить этот процесс еще больше. В этом смысле очень круто, что есть такая позиция генерального директора или там исполнительного директора, который отвечает за то, чтобы подтянуть все процессы до необходимого базового нужного уровня. То есть процесс найма, процесс адаптации, процесс продаж, процесс маркетинга и так далее, и так далее, и так далее. То есть он занимается тем, что он подтягивает это. А владелец или предприниматель или там собственник, он смотрит в сторону, с одной стороны, того, чтобы процессы подтягивались вовремя и в нужной степени, то есть следит за этим, а с другой стороны, все время думает, а где и в какую еще черную комнату я могу зайти, чтобы там пошурудить и найти какое-то золото, в которое я приведу команду и скажу, вот смотрите, я золото нашел, давайте здесь стройте шахту, будем зарабатывать деньги. Вот чем занимается предприниматель. И это, как ты понимаешь, противоречивые вещи. То есть, с одной стороны, протягивать процессы, писать регламенты, там, вот это вот, скукота, ну, по крайней мере, для меня. А охотник, предприниматель, охотник, владелец, который там бежит куда-то, не, ну, как в сказке, пойди не знаю куда, возьми не знаю что и так далее, да? Вот он этим занимается. И вот там нужно действительно, там биороботу нет места. То есть там нужно постоянно быть включенным в, ну, то есть отслеживать, как вообще реальность реагирует, как люди, что они, где они, какие возможности и так далее. То есть там нет места биороботу. Потому что биоробот не... Биоробот... Прикол биоробота в том, что он, живя в нас... Ну, это понятно, что это метафора. На самом деле в нас нет никаких биороботов. Но если мы используем эти две метафоры, биоробот и человека с большой буквы, то прикол этого биоробота в том, как лингвистической абстракции, что он сохраняет для нас огромное количество энергии и позволяет нам отдыхать. Ну, по сути. Потому что мыслительные процессы для нашего тела и мозга, которые регулируют наш гомеостаз, чтобы все было в равновесии, это одни из самых затратных процессов, если не самые затратные. То есть, когда мозг работает, он пожирает огромное количество энергии человека. А мы все наше развитие как вида жили впроголодь. То есть, нашему мозгу кажется, что каждый день нам угрожает неминуемая колоссальная опасность. Это на самом деле так. То есть мы живем в мире, в котором нашему мозгу кажется, что сейчас Рома из этой кровати или из этого стола нападет на тебя саблезубый тигр. То есть мозг постоянно ждет это, что какая-то сволочь нападет на тебя и съест тебя. И в этом мире, конечно же, мозгу страшно тратить огромное количество энергии, потому что а что, если я не убегу? А что, если мне не хватит сил, чтобы забраться на дерево? Да, или там еще что-то? И поэтому... Мы поэтому такие, ну, иногда ленивые, потому что мы видим, что да, наш мозг воспринимает это как бесполезную фигню, которую не надо делать. И он дает нам сигнал: чувак, ты уверен, что ты хочешь это делать? Потому что я не уверен. Если что, мы не убежим от тигра. Поэтому давай мы не будем это делать. И вот это постоянная борьба, постоянное такое, ну, как бы противостояние человека, который за будущее, который за создание, который за любовь, который за заботу, который там за все прекрасное. И биоробота, который, с одной стороны, да, прикольный, нужный, экономный, важный, но который не про будущее совсем. Он про текущий статус-кво. Лежишь на диване, ешь чипсы, пьешь пиво, смотришь, получаешь дофамин от телека или тиктока. Лежи, чувак. Не надо вставать. Не вставай, тебе не надо туда. Никуда не иди. Вот так и боремся.
Но в целом роботы наши, они нам помогают в жизни, там робот-пылесос, например, да? Он же тоже просто, типа, создан для того, чтобы просто помочь автоматизировать и все. И, ну, и по сути, ну, просто он работает и работает. Также и наш биоробот, блин, какое классное сочетание, вот это биоробот, если так подумать, ну, глубже подумать, да? Именно не просто как слово, а вот именно о чем-то более глубоком, как мы сейчас с тобой в подкасте, то выходит на другой уровень вообще это понимание и осознание вообще происходящего в этом мире. Как ты относишься вообще вот к эзотерике, например, как вот тебе в голову приходят какие-то мысли, вообще ты, может быть, пишешь аффирмации какие-то или слушаешь какие-то, какую-то музыку, там засыпаешь, может быть, осознанное сновидение. Я просто люблю вот всякие такие штуки и послушать вот тоже людей, которые, может быть, что-то расскажут на этот счет.
Если бы ты меня спросил 2 года назад об этом, Ром, я бы сказал, что за чушь, господи, прекрати. Ну, или, может быть, не так бы сказал, но сказал бы, нет, я не увлекаюсь. Типа, мне неинтересно. Но я какое-то время провел на Бали. Как ты знаешь, это прекрасный райский остров, на котором огромное количество разных практик и всего прочего. У меня много друзей и знакомых, которые по месяцами путешествуют по Индии, Тибету, Непал и так далее, и много рассказывают. Глобально, конечно, я плоть от плоти западный человек. Не в смысле западного мира, как модно сейчас это называть, да, а в смысле, что, по сути, я все свое становление, развитие построил на философии и на идеях западного мира, латинских и греческих. Мне это ближе. То есть мне ближе стоики, мне ближе там Платон, Аристотель, мне ближе Гегель. Ну, короче, мне вот это ближе. Но чем больше ты об этом изучаешь, чем больше ты как бы погружаешься в разные практики там, которые популярны в Перу, там, в Латинской Америке, да, не будем их называть, но мы как бы все понимаем, о чем мы говорим, да. Чем больше ты взаимодействуешь с реальностью на каких-то других уровнях, более адекватным становишься в взаимодействии с реальностью, тем больше ты понимаешь, что ты вообще нифига не понимаешь, что есть что-то, и этого что-то так много, что тебе не подвластно. что ты не можешь, у тебя нет никакого языкового аппарата, чтобы это объяснить. Ты можешь на уровне, знаешь, вот придумали слово эзотерика. Как я отношусь к слову эзотерику? Никак не отношусь. Но под эзотерикой, под тому, что мы с тобой понимаем эзотерикой и многие другие, существует такой глобальный мир, ну, неизвестного, неосознанного, непонимаемого, удивительного, прекрасного и страшного одновременно. Поэтому вот туда очень интересно погружаться. И чем как бы дальше я изучаю эту историю, погружаюсь по чуть-чуть, тем, конечно, я открываю для себя все больше и больше вещей. Я не пользуюсь аффирмациями, потому что метод, который я создавал, он был направлен всегда на повышение уровня осознанности и работоспособности. Я считаю, что человек, если он человек, он то, что называется, сам трындец своего счастья. И единственное, что я могу в своей жизни, на что я могу в своей жизни повлиять, это на свои решения и свои выборы. Ну, в какой-то степени, да, если мы не говорим про биоробота. И это означает, что есть я и моя жизнь, есть мои проявления для других людей, есть тот мир, который я создаю благодаря своему разговору, своему говорению, тому, как я проявляюсь для других людей. Это тоже такая очень иногда эзотерическая часть, о ней как-нибудь можно потом поговорить в отдельном подкасте. Вот, о связи, там есть элементы эзотерики, небольшие, по крайней мере, для такого скептического ума. Но при этом я осознаю, что есть какой-то, вот как стойки говорили, космос или некий логос, который, ну, намного больше, чем я. Я не могу его представить, я не могу его осознать. И он существует по своим законам. И мне эти законы безумно интересны. Но это не история про аффирмации. И это не история про, знаешь, такие, ну, попсовые вещи, которые, вот, к сожалению, так распространены, потому что, ну, потому что понятные, потому что удобные, потому что реализуют какие-то стремления и желания людей получить быстрый результат, быстро кайфануть там, или быстро найти ответ на какой-то очень сложный вопрос и так далее. Я говорю сейчас про какие-то очень более значимые вещи. Вот это мне интересно.
У тебя так необычно складывается твой слог, вот как ты говоришь, что прямо приятно слушать, и у тебя какие-то мысли такие более, как будто бы, знаешь, я бы даже назвал это разговор с философом. Еще раз рекомендую обязательно обратиться к тебе и посмотреть про тебя, потому что это реально штука, которая... даже успокаивает, знаешь, ты как будто бы в каком-то ретрите находишься в общении с тобой. Вообще очень люблю таких людей, которые так могут грамотно складывать свои мысли, потому что у меня вообще иногда мысли вперед меня бегут, и я там их формулирую очень так сумбурно. Спасибо тебе большое за разговор. Если есть что-то порекомендовать, может быть, начинающим предпринимателям, которые бы хотели чего-то достичь, может быть, если есть какие-то литература, которую бы ты себя или как-то бы хотел какое-то напутственное слово сказать тем, кто слушатель, то сейчас самое время сказать об этом.
Спасибо, Ром. Я кайфанул от беседы. Несколько десятков минут пролетели очень незаметно, и это говорит о том, что ты все время так говоришь, что, мол, ты такой косноязычный, и там, и вот то, сё, как бы не прибедняйся, у тебя все ок. По крайней мере, нить беседы, ну, я не почувствовал, что это было, знаешь, разорвано на куски, вот что мы как бы прыгали с места на место. Это с точки зрения как бы моего слова тебе и пожелания другим людям. Очень часто мы ограничиваем себя собственными словами и тем, что мы про себя называем и называем, как мы себя называем, да, как мы себя обозначаем. С одной стороны, это, конечно, очень важно. То есть понимаете свои роли, понимаете, кто вы, что вы в конкретный момент времени. Как сказал один из моих учителей, уровень развития человека прямо пропорционален количеству ролей, которые он может осознавать и играть. То есть если я осознаю, что у меня есть роль отца, матери, там, или предпринимателя, или руководителя, и я знаю, к чему эта роль соответствует, и я могу это круто делать, то я буду успешен. Вот, это с одной стороны. А с другой стороны, у меня есть идея, которая потихоньку входит на уровень, знаешь, такого внутреннего ощущения, прям вот 100% уверенности, что человеку глобально доступно все. Что не противоречит законам физической реальности, да, то есть каким-то таким моментам. Мне очень хочется быть проводником, с одной стороны, и постоянно об этом говорить, для того, чтобы эта, знаешь, как идея, она прорастала, что если вы вдруг считаете, что вы чего-то не можете, как говорил Эйнштейн, вы правы, а если вы считаете, что вы это же можете, вы тоже правы. Поэтому я считаю, что лучше считать, что вы можете. Просто сейчас вам случилось стать тем, кто почему-то не может открыть проект или бизнес запустить, кто почему-то не может разрулить отношения с близким человеком, кто почему-то не может справиться с какой-то ситуацией, которая вас давно беспокоит или гложет. Это не значит, что вы не можете справиться с ней вообще. Это значит, что вы сейчас просто не находите каких-то ресурсов или каких-то сил, чтобы с ней справиться. Но вы точно с ней справитесь. Не хочется быть мотивационным спикером, но вот как бы я не такой. Но вот мне это не мотивация, это констатация моей реальности.
Спасибо большое, Денис, что поучаствовал в моем выпуске. Очень было приятно с тобой поговорить.
Спасибо, спасибо, Ром.
Пока-пока.
Пока.
Спасибо, что послушали этот выпуск. Пишите отзывы и ставьте 5 звезд на Apple подкастах, лайкните на Яндекс.Музыке или в любом другом приложении, где слушаете подкасты. В примечаниях к выпуску есть важные ссылки и сайт, где можно поддержать подкаст и связаться со мной по поводу размещения рекламы. Всем пока, с вами был тот самый Шуралер.